Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, февраль, день 8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. Действительно, бывают сложные здесь. А, слушайте, почему-то у меня это все не работает. Ну и к черту. Можайка стоит, пишет Боб Джим. От Флотская по дворам по-прежнему свободно, пишет Владимир. От Белой дачи до Рязанки ежедневный стояк, пишет Алексей. От Дмитровки до Ярославки на МКАД тяжело. По пути 4 аварии, все в первых, вторых рядах. Внешний МКАД от Ленинградки до Волоколамки и далее стоит намертво. Примыкающие дороги тоже в коллапсе, пишет Никита. Это все по движению. Поскольку у нас программа до меня была «Баррикада», она была посвящена Украине, я думаю, что начинать с темы Украины было бы неправильно. Мы чуть позже будем говорить об убийстве командира батальона «Сомали» с позывным «Гиви». А сейчас я хочу начать с такой, может быть, немного эксцентричной, смешной темы. В Москве 10 февраля, то бишь через два дня, в пятницу, пройдет акция «На работу на велосипеде». Столичное мероприятие станет частью международной зимней акции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Устроители хотят показать москвичам, что в мегаполисе велосипед – это гораздо более эффективное и практичное средство передвижения, чем личный автомобиль. По прогнозам синоптиков, 10 февраля в столице ожидается снег и до 5 градусов мороза. Вот такая штука. Я бы хотел задать вам один вопрос. Я просто напомню наши номера сначала. 7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. В Инстаграме я веду трансляцию, и там я уже написал вопрос. Могут ли россияне массово пересесть на велосипеды, на ваш взгляд? Велосипед в феврале смешно, уже пишет Магнезиум. Я на велик не пересяду, пишет еще один из моих подписчиков, не успел прочитать, кто. Потеплее бы было, пишет Ольга. Может, лучше на лыжах, чем на велосипеде, пишет Алекс. Только летом, разумеется, пишет Махаут. Всем привет, и давайте вот коротко на эту тему поговорим, потому что мне кажется, идея этой утопичной. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Роман.
Да.
Я вот хотел бы сказать, что нас всегда приводит пример, допустим, Копенгаген, что там все ездят на велосипедах. Вот тот же Копенгаген, он размером как район Сокол или чуть побольше.
Да, я понимаю. Вы знаете, я один раз с шоссе энтузиастов ездил на Третью Хорошовскую. Кто в Москве живет, понимает примерно какое-то расстояние. Ну, подышал я в пробках, попотел, дело было летом. Понял, что больше я такого совершать не буду. Зачем мне себя гробить? На здоровье это точно положительно не сказывается.
Да, ну и плюс еще размеры. Просто надо понимать, что Москва все-таки побольше, чем некоторые столицы.
Вот я и говорю, И пока ты едешь, ты профильтруешь столько воздуха через свои легкие, что, наверное, в легких останется кирпич. Из Переделкино на водный стадион далековато, пишет Мишкин. Но если летом и электровелосипед, то да. Государству невыгодно, чтобы люди пересаживались на велосипеды, пишет нам Фролова Фона. Вот так вот. Живу в Германии, круглый год на велосипеде, на работу, в общем-то, езжу, видимо, да, Классель пишет нам. Гонять на скутере одно, а на работу каждый день, это вообще другое, пишет Маша. Заняться, что ли, градоначальником нечем. А это не градоначальники, это активисты такие. Шипы или липучка? Что для велика лучше, задается вопросом. Правительство пускай тоже тогда переходит. Если будут голые женщины ездить, я за, пишет Зуев. Могут. Ночью в Переславле на М8 чуть не въехал по встречке. Животное. Это про велосипедистов. Здоровее будем, пишет Бель. Вы, видимо, не в Москве живете, я так понимаю. В Москве вообще опасно ходить и дышать воздухом. Я не понимаю тех людей, которые бегают возле дороги или ездят на велосипеде. Мне кажется, это, наоборот, негативно сказывается на вашем самочувствии. Я думаю, можно, но только не в Москве, пишет слушатель. Вчера были усики. Какие усики еще? Цепь замерзнет, пишет Роман. Это глупо, пишет Ермак. Зима, надо на лыжах, пишет Белий Кролл. Вот так вот, Белий Кролл. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Это Виталий из Москвы. Я как раз работаю в велосипедной компании. И, в принципе, передвижение в Москве на велосипеде возможно. Но тут зависит от двух факторов. Первое – это велокультура и вообще культура людей. То есть пока велосипедисты не поймут, точнее, люди обычно не поймут, что можно ездить на шоссейном велосипеде, а не на МТБ-велосипеде, на широком.
Ну вот покрытии. У меня, значит, такая. Один шоссейный, один трековый. И знаете, что я вам скажу? Проблема в другом. Я не хочу ездить в снег и в минус 5 на велосипеде. Я даже на улицу не хочу в это время выходить.
Это я про летний период говорю.
Ну, летний-то понятно, но они-то... Вот, через 2 дня пройдет акция на работу на велосипеде. Что за извращенцы эти люди? Они себя не берегут совсем.
Это я пока не понимаю. Но вот как раз-таки по поводу зимней акции и так далее, это второй аспект, почему это может развиться, когда технологии электровелосипедов станут более доступными по цене, потому что сейчас это очень хорошие технологии и так далее.
Просто не, они ну очень ладно, дорогие. Хорошо, вот смотрите, электровелосипед доступен, он, например, быстрее даже едет, чем я ногами кручу это все. Но да. Я выезжаю в 10-градусный, а то 20-градусный мороз, ветер мне в лицо бьет, понимаете? Я приезжаю, какой вообще на работу? Я в поту приезжаю, или я во льдах приезжаю, или я не приезжаю, потому что меня найдут только весной, когда сугробы растают. Что происходит-то со мной?
Вот смотрите, по поводу экипировки, это отдельная тема. Это и беговые компании говорят, и велосипедные компании говорят, что много одежды не нужно, чтобы сохранить тепло. И это действительно правда. Надо просто правильно одеваться слоями. И да, тогда человеку не нужно будет надевать слоями. Кучу вещей, и он будет себя чувствовать комфортно.
А потом, смотри, представляете, если мне действительно тепло, и я греюсь от движения, я приезжаю на работу потный, вонючий, грязный, весь в выхлопах автомобилей. У меня на лице все, что прилетело с автомобилей, которые мимо ехали. Например, я вот ехал где-нибудь по Садовому, пускай не по Садовому ехал, а вот по тротуару. Но мне в лицо летела эта грязь, брызги все. И я приезжаю, вот такой человек на работу, и говорю: добрый вечер, я же вечером приезжаю вот на радио. Добрый вечер, коллеги. От меня несет всем тем, что на улицах было на дороге, а потом оказалось на мне. Я грязный, липкий и противный.
И вы красивый еще при этом, да.
Спасибо, вот. спасибо большое. Но, мне кажется, никто не оценит моих порывов быть здоровым и на велосипеде. Я думал, что у всех душ есть на работе, пишет Джек Воробей. Ах, еще и в душ надо ходить на работе. А на работе я иду в душ, встаю ногами в этом общем душе, подцепляю какой-нибудь грибок, потом мои ноги начинают отсыхать, отваливаться, требуется ампутация. К чему это все? Отказались даже от кабриолета. Какой велосипед, говорит Каф? Руки пахнут винтовкой Мосина, говорит Дмитрий. Ветер в харю, я шпарю. Что мне грусть, моя печаль, пишет Кулибин. Славка, на велосипеде ты так натрудишься, что ни о каком замерзании речи идти не может, говорит Игнат. Электровелосипед, то есть педали не крутишь. А смысл? Здоровье-то где, говорит Алексей. Зимой только гастарбайтеров видел на великов, говорит Смедович. А мистер Смит говорит, вы в Питер часто вообще ездите? Там прям в средних рядах они шпарят, эти велосипедисты. А у нас на кубрике то не погоняй... не погоняешь летом, Facebook весь черный. Какой там велик? Пишет слушатель. В Канаде ездят на велосипедах зимой, вопросительный знак, у них схожий с нами климат, Кагелия говорит. Я слышал, что канадцы в основном живут на юге страны, и у них не совсем схожий с нами климат. Вот. А те смельчаки, замерзающие во льдах, их совсем мало, что-то там около 10%. Эти сумасшедшие, которые живут примерно в таких условиях, как и мы. У кого есть душ на работе? Очень интересно, пишет слушательница. А как же девочки? Навела красоту и вперед на велик по дороге и оставила всю красоту, пишет слушатель. А ты пьешь живую воду? Не, не пью. Ребята, все только мертвые. Чаек, кофеек. Таджики на велосипедах по ночам металл с помоек на санке грузят и везут в пункты лома. Молодчики, говорит Грязнуля. Люди зарабатывают. Не скупитесь на шипованные покрышки для велика, пишет Игорь. И такое есть. Я летом между барами катаюсь на шоссейнике, пишет Виталий. Сегодня ездил на велосипеде, но это в Краснодарском крае, пишет нам Хадриан. Хадриан, красота же не в косметике, а, пишет Владимир. Ну, не всех это касается, Владимир, так я вам скажу. Короче говоря, делаю пока короткий вывод. Все эти покатушки на велосипедах на работу в Москве, да еще и зимой, это удел энтузиастов и людей, увлекающихся подобными видами самоистязания. Нам это не совсем нравится, мы не приверженцы БДСМ. Я правильно понял? Правильно. Все, дальше пошли. Так, сейчас мы будем говорить о... Вот, ДНР. Значит, в ДНР назвали терактом убийство командира батальона Сомали Гиви. В его офисе произошел взрыв, после начался пожар. На месте происшествия работала следственная группа, сотрудники МЧС. Но много разных версий по этому поводу сейчас выдвигается. У меня к вам один вопрос. В общем-то, кто для вас Гиви? Мы обсуждаем смерть Гиви. Это командир батальона Сомали. Кто он для вас? 7373948. Как вы его воспринимаете? Давайте говорить. Вы вообще знали об этом человеке или не знали? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Купрум меня зовут.
Да.
Мой сосед, достаточно высокопоставленный чиновник и фанат мотоцикла, летом для...
А мы сейчас уже о другом говорим. Мы сейчас уже про Гиви говорим.
Пока дозванивался.
Нельзя. Так нельзя. Так вы же слышите потом, раз и бросаете. Или вы через Bluetooth просто, поэтому. Давайте, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Да, пожалуйста.
Для меня он, как и Арсений Павлов, герой.
Вы имеете в виду, Арсений Павлов, это Моторол, он известен под этим именем.
Ну да, да, да.
Угу.
К сожалению, у меня мысли такие, что... Возможно, это и не дуралей эти из Киева, потому что им такое не под силу было бы. А возможно даже, что это фаи. Ну, если это так...
Его могли подставить, вы говорите. Сейчас есть такая версия, что это сделано, убийство это, для обострения ситуации и так непростой вот в Донбассе.
Нам сложно судить. Мы обладаем очень малым процентом информации.
Ну, безусловно.
Он герой все равно. Безусловно. И для жителей Донбасса, они же... Вот им они вправе оценивать его.
Я понимаю, но мы все можем говорить в какой-то мере. Символ мужества, благородства и здравого смысла. Гагога пишет. Для меня обычный бандюк, террорист, пишет Юрий. Никто вообще, как и Моторола, я не слышал об этих людях, пишет Борис Байкер. Может, это инсценировка, якобы убили, чтобы не искали, задается вопросом харьковчанин. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Федор, город Москва, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Ну, для меня это парень, символ такой, символ русского мира. Вот, человек, который не пожалел свою жизнь, свою судьбу для того, чтобы отстаивать свои интересы, те ценности, в которые он верил. Вот, бросил все, соответственно, встал на должность полководца, проявил себя на эту должность великолепно, стал такой легендой, можно сказать. Вот. Ну и, конечно, просто кровью все сердце обливается, когда такие...
То есть вы это воспринимаете как личную утрату?
Да, абсолютно.
Понял, спасибо большое. Какие свои интересы? Некоторые вот здесь высказывают мнение, что это, возможно, провокация властей ДНР и ЛНР, то есть их хотят спровоцировать. Так, вечная память нашим ребятам, Кассель говорит, просит собеседника погромче делать. Я вроде бы сделал погромче. Гиви в этот момент находился на рабочем месте, рассказали, и, по его словам, убийство может быть связано с его участием в боевых столкновениях на Авдеевском направлении. Фролова Фона нам пишет. Если будут выборы, они не нужны были, пишет еще один из слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Обсуждаем смерть, убийство командира батальона Сомали Гиви. Кто для вас этот человек? Знаете ли вы о нем? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Валентин, Москва.
Да, пожалуйста, Валентин.
Для меня, как я могу сказать, это символ ополчения. Это такое достаточно, ну, как бы лицо. Лицо вот сопротивления в плане такое простое, ну, достаточно в какой-то степени харизматичное такое противопоставление таким вот неприятным лидерам из Украины. Все же такого. Ну, безусловно.
То есть для вас это герой. Для вас это герой, я понял.
Я бы не сказал, что герой, но некий символ более близкой мне страны, я бы вот так сказал.
Понял, спасибо большое. Некоторые вот меня спрашивают, а что у них за клички такие дурацкие? Потому что это не клички 21-е, это позывные. Позывные, там, вы понимаете, там, кукушка, это гнездо, ну, мало ли. У меня дежавю, помню точно такой же вопрос в этой программе по поводу Моторолы. Да, Игнат, иногда вопросы повторяются, да, безусловно. По неподтвержденным данным, Гиви убили еще 2 недели назад, а сегодня все сделали для отвода глаз, говорит Андрей. Это откуда такая информация у вас, Андрей, скидываете? Какие-то доказательства или, может быть, материалы, где это вы взяли? Так, у меня какое-то странное чувство, пишет элемент. Я один не знаю, кто такой Гиви. Да, ну, наверное, Elemental. 7373948. В общем, если вы интересовались когда-нибудь событиями в Донбассе, то вы должны знать, кто это такой. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Владимир Владимир зовут.
Да.
Ну, мое мнение такое. Он, в принципе, наемник, да, как бы, воюет. Ну, то, что и следовало ожидать. И мне кажется, такое мое мнение, что это все, всех, те, кто там воюет, всех будет такая участь.
Mm-hmm. То есть, подождите, вы негативно оцениваете деятельность погибшего, правильно?
Да, конечно, он убийца, он убивал. Ну, и я не говорю, что там те тоже хорошие. Ну, он до этого заслужил.
Он заслужил, убивал. Потому что он сам воевал. А вот как вам такая концепция? Он же защищал мирных жителей, он защищал тех, на кого пошла украинская армия в ВСУ. Нет?
Ну, давайте так сопоставим. Если бы это все, не дай бог, происходило бы в России, как бы вот мы называли, вот, к примеру, вот тех же самых сепаратистов. То есть все было бы точно да наоборот.
Я понял. То есть вы пытаетесь претендовать на некую объективность, смотря на этот вопрос.
Конечно.
Понял, спасибо вас. Что за человек такой звонит? Мой дед, что ли, тоже убийца? Он много немцев убил в Германии, пишет Валентина. Вот сразу задает вопрос. Этот звонящий деньги платил, что про наемник говорит. Наемник — это за деньги, говорит Туман Ёшка. То есть спорят вот со звонящим. Гиви — это бандит, пишет Гарри, облеченный властью. И считает его наемником. Плохой человек звонил, пишет Алекс. Объясните слушателю разницу между ополченцем и наемником. В общем-то, я так понимаю, прочитав предыдущее сообщение, я уже как мог объяснил. 7373948. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Дмитрий, Москва. Предыдущий звонивший действительно очень нехороший человек. Вот. А Гиви и Моторола — это люди, которые с оружием в руках защищают свой народ от бандитов, от тех уродов, которые совершили переворот на Украине.
Я вот только слышал, в чем отличие Моторола и Гиви. Гиви вроде бы местный, а Моторола он все-таки приезжий. То есть вот.
Подождите, какой приезжий? Вообще Украина, вообще вся Украина — это часть нашего мира, русского мира, Российской Федерации, русской земли, которую оторвали. То же самое, что и Белоруссия. А там три алкоголика там в Беловежской пуще подписали вообще противозаконные документы. Это наша земля. И наш народ, наш русский народ, и наши родственники имеют право защищать там.
Единственное, я вас спрошу, когда вы говорите «русский народ», вы подразумеваете под этим словом и
я
белорусов, и украинцев?
Всех тех, кого называют этническими славянами, с гаплогруппой R1, A1, который... Мы принадлежим, вы, надеюсь, тоже.
Понял, спасибо. Спасибо большое. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Александр, Москва. А, Алексей, мне единственное, кажется, что им не нужно... Они отличные парни. И Гиви, и Моторова. Не нужно было вот на камеру им куражиться. Не нужно было быть... Нужно было делать свою работу, но очень тихо, спокойно и грамотно.
С другой стороны, вы сами понимаете, что в современном мире война важна и в информационном пространстве.
Безусловно,
то есть это некое психологическое давление.
Это было все весело, так, показушно. Вот это единственный такой негативный момент, который я мог бы отметить.
Понял. А в целом вы как оцениваете деятельность?
Да, конечно, положительно, классные парни и... Земля пухом.
Понял, спасибо большое. А мне вот здесь пишут в Инстаграме про Калоева и пишут, что Шварценеггер играет в фильме, снятом по истории Калоева. Да, я знаю эту историю, и, насколько я знаю, Шварценеггер даже снял сам этот фильм. Скоро так украинская армия всех перестреляет, пишет Константин. А что едят ополченцы? Откуда одежда, пишет Виктор. Виктор, если вы посмотрите, интересная вещь такая, вот просто статистику по поводу того, сколько денег приносили какие области, какие регионы Украины. До еще войны. И вы, может быть, для себя откроете такой небезынтересный факт, что Украину Донбасс кормил всегда. То есть вопрос о том, откуда у них и что берется, в общем-то, я думаю, снимается в связи с этим. Если вы посмотрите эту статистику объективную, у меня больше возникает вопрос, откуда берется на Западной Украине что-то, вот, понимаете, потому что как-то у них не получалось зарабатывать деньги. Надо ДНР начинать закидывать такие группы ликвидаторов. Куда вы имеете в виду, на Украину, Сергей? Кормил, но не кормит. Говорит, крымчак, естественно, сейчас никто не будет кормить. на батальон, так что все вокруг наше родное, пишет 54-й, а чуть сунешься куда, тебя охранники с дубинками и собаками. Кто убивает бандеровца, тот наш друг и товарищ, так я понимаю, 37-й. Так они пошли воевать для того, чтобы куражиться, пишет Игнат, и стать значимыми людьми. А не за людей они пошли воевать, Игнат, не за правду. Как это, я не понимаю. А те, кто считает себя белорусом и украинцем, что с ними делать, пишет Юрий. Юрий, есть концепция такая, я вам отвечу коротко. У нас так в России. Мы говорим, когда русские люди, мы имеем в виду и белорусов, и украинцев. Вот у нас так вот есть. И потом мы начинаем развивать вот эту концепцию и говорить, ну, были великороссы, белорусы, да, и малороссы. То есть мы все один народ. А позже нас начали разъединять идеологически, придумывать, что мы никакого отношения друг к другу не имеем, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я эту ситуацию опять объяснять не буду, да. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Илья.
Да.
Ну, я с юридической стороны, как юрист, поясню, естественно, Гиви не был наемником, ни с какой стороны, ни с права, ни с другой стороны. Он был сепаратист, ну, это не ругательный, это термин юридический, да, он здесь такой был, я поясню, да, у нас ДНР, ЛНР, это квази-государство, непризнанные республики. Россия признала Порошенко, признала переворот, как его называют на Майдане, признала всю киевскую власть.
Признала,
а ДНР,
вы говорите.
ЛНР не признала, до сих пор, не, ну, фактически, да, и поэтому в правовом поле это сепаратизм, да. Ну, не хочу негативный оттенок ни в коем случае, но этот термин просто. Ну, меняют его на красивое ополченец, ополченец это маркетинговая обертка сепаратизма.
Сепаратисты, говорите, те, кто хотят отделиться.
Ну, в любом случае, да.
Ну, хорошо, а они отделиться, допустим, вы говорите, они сепаратисты. Давайте так вот, они хотят отделиться. А по какой причине, на ваш взгляд? Алло? Жаль, что вы пропали, я хотел все-таки, чтобы вы здесь дали дальнейший комментарий. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Станислав зовут, город Москва.
Да.
Хотел бы высказаться, потому что имею непосредственное отношение к этой земле, сам родом оттуда, из Донецкой области, и родители у меня там сейчас находятся.
Да.
И хотел бы обозначить такую позицию, что, ну, несмотря на всю неоднозначность и Гиви, и, ну, и всех, скажем так, лидеров ополчения, нужно отдать должное в том плане, что это мужественные люди, которые, как бы, приняли для себя решение, рисковали своей жизнью, защищая определенные там ценности, да, там, как бы, и какие-то, какое-то свое, скажем так, видение в этой жизни, вот. Поэтому однозначно, как бы, что это мужественные люди, и которые вступились, как бы, и, скажем так, не уехали со своей земли, а стали ее защищать. Это моя позиция.
Понял, спасибо большое. Вы знаете, здесь большие споры у меня пошли на СМС-портале, в Телеграме. Люди пишут по поводу того, вот, белорусы, украинцы и русские один это народ или нет, то есть пошли прямо споры, вот задают мне вопросы. Давайте проголосуем и поймем, то есть ваше вот концептуально, как вы мыслите. Русские и белорусы и украинцы это один народ, на ваш взгляд. 134-21-35. Русские, украинцы и белорусы. На ваш взгляд это один народ. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это разные, три народа разных. Разные народы. 134-21-36. Русские, украинцы и белорусы, белорусы, это один народ. 134-21-35. Русские, украинцы и белорусы, это разные три народа. Вот голосование пошло, оно достаточно активное, спасибо. Поймем, как вы относитесь вот к этой концепции, к этой мысли, к этой идее, и поддерживаете вы ее или нет. На мой взгляд, исходя из того, что я на данный момент знаю, и что мне рассказывали, что мне удалось понять, я все-таки склоняюсь к идее о том, что русские, белорусы и украинцы это один народ. Это я просто говорю о том, к чему я склоняюсь. К чему вы склоняетесь, пожалуйста, вот выражайте свое мнение в голосовании, не настаиваю. Народ один, но иметь дело с Кремлем, остаться без штанов, пишет Виктор. Ну, знаете, Виктор, отвечу коротко. Иметь дело с Госдепом, тоже остаться без штанов, как показывает практика. Если речь идет о странах, которые находятся очень далеко от того самого Госдепа, хотя бы географически. Мы с вами тоже один народ, но мы же с вами не живем в одной квартире, пишет Юрий. Безусловно, Юрий. По характеру, повадкам, привычкам и темпераменту очень разные, пишет Наталья. Люди в одной квартире не всегда уживаются, а вот про страны я вообще молчу, говорит харьковчанин. Такой ужас, что у людей в головах, задается вопросом Elemental. Сейчас я подвожу итоги голосования, и у нас 73% радиослушателей считают, что русские, украинцы и белорусы это один народ, а 27% считают нечто обратное. То есть они считают, что мы все-таки разные народы. Вот вам и концепция, вот вам и ощущение мира, вот вам и ответы на вопрос, кого и кто и куда едет защищать. Сейчас мы должны уйти на новости, уже о движении не успею сказать. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 в Москве, 95,5 в Твери. И вот какая тема к обсуждению предлагается. Елена Малышева рассказала о пользе компьютерных игр для пенсионеров. Ведущая передачи «Жить здорово» рассказала о новом выпуске и о пользе, в новом выпуске о пользе видеоигр. Она объяснила, что эти игры, особенно аркады и стрелялки, улучшают реакцию, заставляют мозг быстрее принимать решения и помогают устанавливать новые связи между нервными клетками. Вот и все. И даже там в программе люди играли в Counter-Strike и Pac-Man. Ну, Counter-Strike это интереснее, конечно. Fire in the hole! Да, вот это вот, да. А также потанцевать на специальном коврике их заставляли всех. Я просто расскажу коротко. Я сегодня был на одной дискуссионной программе, где Елена Малышева хотела нападать на одного из ведущих Первого канала. Но ее вовремя остановили. Надо сказать, что Елена Малышева, уважаемая многими людьми профессионал, такая страстная, слушайте, я вот подумал, сколько в ней страсти, сколько в ней страсти. И даже мы это обсудили, встретившись в коридоре с нашим главным редактором Сергеем Доренко. Вот, ну, обсудили широко, так скажем, в плане того, сколько же страсти в этом человеке. Вот не зря она звезда, потому что, видите, сколько эмоций, какие порывы ей не чужды. Ладно, давайте дальше. Сразу к теме. Играют ли, вот вопрос, ваши старики в компьютерные игры? Более того, если вы человек серьезного возраста такого, ну, давайте от скольки? От 70 или сколько возьмем? Ну, как вы, в общем-то, определяете? Давайте от пенсии пойдем. Вот если вы пенсионер, вы играете в игры или нет? Если да, то в какие? И мне интересно, конечно, услышать истории про то, как вы играете, рубитесь. Кто постарше? Наши старшаки. Или так вот, дорогие мои старики, я еще могу сказать. Так, играют, пишет Дегуана. Мама играет в шарики, линии и тому подобное. А в стрелялки в какие-нибудь, в гоночки, в драчки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Андрей Софрина.
Да, ну, у вас молодой голос.
Я хотел просто про свою мать рассказать.
Да, давайте, про свою маму, да.
Она уже на пенсии и до сих пор играет в Марио.
До сих пор играет в Марио. Она как играет, на компьютере или у нее есть приставка?
Не, на компьютере через эмулятор.
А, на компьютере через эмулятор, я понял, спасибо. Карты и маджонг, пишет Никита. Возраст еще пишите своих стариков любимых. Зума, родители мужа играют в покер, мои не играют, в литербол. Так себе шутка. Карты в основном, пишут нам здесь. Мама, 62 года, играет в Зуму, пишет Владислав. Папа в шарике режется Angry Birds, 67, пишет Киргиз. Отцу 56 рубит в ROM Total War, пишет Джеймс. Вот это уже интересно. Мориарти, кстати, в Мориарти. Скучали по мне. Так, ну, сосед, 75 лет, играет в танки, пишет Никита. Слушайте, он, может быть, лучше вас разбирается в танках, я вот сейчас подумал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
У меня свекровь, ей 56 лет, 56. На свободе, супруга второго.
Так.
И они играли в ВОВ, то есть как бы год общались, встречались, потом встречались, поженились, обвенчались.
Так, еще раз, во что они играли? Я вот никак не буквально не
знаю. ВОВ.
А, то опять же в танчики?
Нет. Это Вов имеется в виду...
А, Варкрафт.
Да.
Все, я по Варкрафт рубились.
И
ничего
при этом они подсадили, умудрились мою младшую дочь, семилетку, подсадить туда же, и она водила как бы народ.
Я понял, спасибо. А Костя Чегает, у знакомого дедушка рубился Вольфенштейн. Ему было больше 70 лет. Раздавал там, понимаете, этих фашиков. Добивал. Дед, так, ой, как много пишете. Папа 63 года, шахматы. Палыч, ну, шахматами не удивишь. Отцу 61, играет на нервах у мамы обратно. Это все шутки, конкретно. Мама играла в ферму, когда это было модно. Сейчас играет во что-то в ВКонтакте. 56 лет, пишет Анна. Ну, 56, это не так много. Мама 63 года, рубится в... Пишет Наталья, и не написала во что. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Валерий, Москва.
Да, пожалуйста.
Играю в Warface уже третий год. И 10-й год играю в EVE Online.
А сколько вам лет?
48.
Ну, вы молодой.
Вы еще
мальчишка.
Безусловно.
Вы еще совсем молоды. Меня интересуют люди, которым, ну, хотя бы 70-80, вот хотя бы так вот. Постарше, подростки эти, 78-летние. Вот. Как-то тут, может быть, такой вариант. Но тем не менее, я так понимаю, что вы не бросите. Вы уже увлеклись и не бросите. И в 58 будете играть. Я жалею, что отцу танки показал, он теперь донатит, как не в себя. Пишет добрый бобер. В балду на Майле играет, значит, Игорь. Папа, 73, подполковник КГБ. Не играет, как Гели говорит. Залипает трансляция. Ну и что, залипает и залипает. Господи. Слушайте, не такое переживал наш народ. 7373-948. Трансляция имеется в виду в Инстаграм, который я веду. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Константин. Еще про компьютерные игры говорить?
Да.
Ну, вот я сам, конечно, молод, но моему отцу 68, и он больше 20 лет играет в стратегии. Угу. Сначала это была Дюна 2 на Сеге, а потом в 98 году, когда мы купили компьютер, и нам установили такую игру, как StarCraft, и вот отец StarCraft, дальше был Red Alert, и до сих пор он рубится, причем играет очень на таком высоком уровне. Я как-то, некоторое время наблюдал за его игрой, время от времени. То есть я обычно смотрю, что пожилые люди, они там сеансы раскладывают, да, или какие-то казуалки, а вот мой отец сейчас, насколько я знаю, в Red Alert 3 играет, в StarCraft 2. Все это дело очень любит и уважает.
Уважает. Ну, вот и молодец. Спасибо большое. Дюна рулит, пишет Алекс. А, вспомнил, еще папа в цивилизацию рубится, пишет Палыч. Батя играет Fallout 3 и FIFA на PlayStation, пишет Игорь. Папе 59. Герои of M&M. Я что-то, я даже не знаю, что это такое. Я не знаю. Я понятия не имею. Понимаете, как бы. Но он в 68, говорит, Гагога, видимо, отцу, Ил-штурмовик. Ил-2 штурмовик играет. Мама 63 года, рубится в квест «Сиберия», пишет Наталья. Наши старики в основном играют со старухой косой. Да, пфу, неинтересно. Тети 70, играет опять. Замначальника лупасят в шары какие-то, 64 года, пишет 45-й. Так, что еще? Играет в казино, дед обыгрывает в ПК в шахматы. Фигакун, пишет нам. Мне 32, играю в фифу и покер. Не, вы слишком молодой. Мы сейчас ищем. Так, давайте сейчас найдем. Я думаю, это всем будет интересно. И тем, кто слушает трансляцию через Инстаграм и смотрит, и тем, кто слушает эфир. Я хочу найти человека. Вот слушайте, сейчас задаю задачу. Задача такая. Человека, которому больше 70. Больше 70 лет. И этот человек расскажет нам, во что он играет на компьютере. Во что он играет. Сейчас я отбиваю все звонки, я их убираю. Сейчас пока никто не звонит. Никто. Так. Дисциплина где ваша? Никто сейчас не звонит. Никто. Теперь. Нет. Никто. Да что тут? Они меня не слушают, эти взрослые. Типа, щегол, ты нам приказываешь. Ну ладно, давайте, сейчас, вот давайте, все, поехали. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, у меня вот на работе на прошлой начальник отдела конструкторского.
Да.
Дядечка, 73 года, в КС и рубился страшно.
В КС 73. Но мне нужен конкретный человек, который вот из наших слушателей это делает. 7373-948, сколько вам лет, алло, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. 86 лет моей маме играет в преферанс, как на полигоне играла. А
мама рядом или нет?
Мама не рядом.
Не рядом. Жаль. Мне нужен этот человек. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
А сколько?
Меня зовут Любовь Владимировна.
А, Любовь Владимировна.
Мне 72 года.
Так, расскажите нам, во что вы рубитесь в компьютере?
Я не играю, а я больше читаю.
Читаете. Понял. Спасибо. Спасибо большое. А мне нужны вот эти вот, как бы сказать, ну, такие новомодные, что ли, старички всякие разные. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Да. У меня соседу 72.
Так.
А он еще в ракупеку играет во все.
Как? Во что играет?
Да, в ракупеку.
Я даже не знаю, что это такое. Что это такое? Вы знаете, что это такое? Я не знаю. У них какие-то еще свои игры. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Да, сколько вам лет? Здрасте.
84.
Во что играем, 84?
А играю в Танцерикс. Каркасон, Underwood, Underwood, простите, и Set. Это настольные игры. Кстати, очень интересные. И можно играть и много народу, и можно в одиночку.
А играли в такую настолку?
Каждый божий день. Очень интересные игры.
А вы...
И продаются они в Underwood.
Понял. А вы играли когда-нибудь в такую настольную игру? Вы слышите меня? В такую настольную игру, как «Шакал», играли когда-нибудь?
Нет.
Попробуйте. Вот это. Попробуйте, потому что я играл, мне понравилось. 7373948, телефон прямого эфира. А недавно я еще нарвался на такую игру, как «Эволюция», которую придумал некто Кноре, который родственник нашей Кноре. Да. Эта игра настолько сложная, что мы даже не смогли понять ее правила. Во какие умные родственники у некоторых наших ведущих. 7373948. Мы не смогли ничего понять. Собираюсь взять, знаете, что-нибудь и поехать разбираться в плане, чтобы мне пояснили, как играть в эту игру. Как вас зовут?
Слава.
Да, сколько вам лет?
Ну, это не про меня, по свою маму. Она постоянно рубится в телефоне, там, какая-то игра по уничтожению инопланетян. Ну, космическая стрелялка.
Космическая стрелялка. Мама рубится в космическую стрелялку. Я все еще жду наших клевых современных игроков в компьютерные игры, которым за 70. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. К сожалению, я просто не выдержал это, Иван Гусеничка. Невозможно просто уже держаться.
Да?
Значит, вот дело в чем. К сожалению, мы сейчас не найдем этого человека. Это невозможно.
Возможно.
Давайте мы с вами, Алексей, постареем. И с вами встретимся в эфире.
Мы найдем. Иван, мы уже года, стареем. Пока вы говорите, мы уже постарели на несколько секунд. Обратите внимание.
Ну, это да.
Мы совсем другие люди.
Это уже нас приблизило к актуальности какой-то.
Конечно. Но я все-таки, знаете, я человек упертый. Можно даже сказать, говнистый отчасти. Я буду искать его. Давайте, три минуты на поиск человека за 70, который рубит в игры. Алло, здравствуйте.
Добрый день, вечер, Николай, Москва. Ну, мне за 40, но я люблю...
Нет, не пойдет, Николай. Я хочу слышать тех, кому за 70. Алло, здравствуйте.
Алло.
Вам не за 70, дорогой вы наш, простите. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло.
Вот, интересно, как вас зовут?
Так, меня зовут Ирина Александровна, мужу моему 83 года.
Так.
И он рубится в автокад за деньги.
Автокад
– это конструкторская программа.
А, ну-ка, это он серьезно работает, а вы говорите, рубится. А вы что-нибудь...
это 83 года, порубитесь.
Не, я в свои... Ой, я в свои 28 не смогу, я вам честно признаюсь.
А я про что вам и говорю?
Конечно.
А это 83, достойно большого уважения.
Безусловно.
Я его посадила за компьютер в 75, я на 11 лет его моложе.
А он по образованию инженер, стало быть, архитектор.
Инженер-строитель ПГС, промышленное и гражданское
строительство. Конечно. Ну, это слишком серьезно для нас. Это слишком серьезно. Мы-то тут так, про шутки больше. Как вас зовут или здравствуйте? В данный момент, естественно. Алло, у нас не принято читать книги, пишет Лена. Рубится. Да. 7373948. Вот Иван предсказал, что мне не позвонят эти люди за 70. А я вот, знаете, упертый человек. Упертый. Может быть, вы такой человек?
Вы знаете, такой, но не совсем.
О, как
мне это? 73, но я категорически против.
Ну что,
занята.
Я понимаю. Да? И не тратьте свое бесценное время на звонок в эфир сейчас, потому что много важного еще предстоит сегодня сделать. Мне нужен все-таки человек, все это не занятой, в свои там 70-73. Чего вы мне звоните? Я же вижу, что номера даже не домашние. Вы мне звоните с сотовых, очень смешно, с мобильных в смысле. Мне нужен человек, добрый, мил человек, которому за 70. Ой, молодежь, что с вас взять? Ну, давайте, попыт совершим еще один. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, попытка, скажем так, не очень удалась. У меня маме 75, и она пасьянс и дурака играет на компьютере.
Пасьянс и дурака. Ну ладно, давайте здесь поставим точку. Я понял, почему эти люди за 70 редко звонят. Тут одна слушательница была, позвонила. Потому что им сейчас не до нас. Они геймеры, черт возьми, они рубятся. Они просто не могут оторваться от своих компов. Кто в Mortal Kombat? Кто еще во что? Там, что еще? Warcraft! Я, все, больше я ничего не знаю. Need for Speed. Need for Speed. Они сейчас гамуют. Некогда звонить, пишет Палыч. Играю в Age of Empires и Commandos. 98-го года игра, пишет Валентин. Знал семью, где отец и сын играли в Ла-2. Отцу под 70 было, пишет Elemental. Ла-2. Это может быть Ил-2, вы имеете в виду, просто не поменяли раскладку. Дедушка в шоколаде. 75, еще девочка, пишет Игорь. Это несерьезно. Этот человек сейчас играет. А где бабуля? Я за нее, пишет Игорь. Цитаты из нашей кинематографической классики пошли. Все, дальше пошли. Ладно, так, нам нужно что-то такое короткое и понятное, чтобы мы могли это все обсудить. Ну вот, кстати, нормально. Мосгордума рассмотрит законопроект об ограничении... Что ты сделал здесь? Что ты тут наделал? Мосгордума рассмотрит законопроект об ограничении вейпов и кальянов 15 февраля. В случае его одобрения столичными депутатами документ будет внесен в Госдуму. В пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что проект призван решить проблему популярности имитирующих курение устройств. До сих пор их не запрещено использовать в общественных местах и на детских площадках. Нужно ли запретить в общественных местах кальяны и вейпы? Все, давайте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот наш телеграм, и в инстаграме можете тоже писать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Олег из Ясенева.
Да.
Я думаю, что не стоит.
Почему?
Потому что не работают у нас эти законы. Я, как это, не стыдно было бы мне сказать, но я как раз из тех, кто использует вейпы.
Угу.
Ну, бросил курить вот таким вот способом.
Ну,
с курением у нас это не работает. С курением у нас давным-давно запрещено.
Знаете, вот
эта тема, что курить нельзя, но везде у нас курят.
Вы и, меня, знаете, удивили. Вы говорите, я... Подождите, ну, что такое? Так вы со мной разговариваете, как будто вам 83, и вы меня не слышите. Вы меня иногда слушаете тоже. Вы говорите, бросил курить, курю вейпы. Ну, то есть, и потом вы дальше мне расскажете, я парю, а не курю, да? Вот это вот вы мне скажете.
Нет, я не буду этого говорить. Курю вейпы, использую их, ну, или как там правильно сказать. Тут дело в другом. Они говорят, что они приравняют вейпы к сигаретам. И тем самым, типа, уменьшат, ну, как это, популярность и так далее. Но я вам скажу более. Люди, в принципе, сейчас сами себя отрегулировали и сами приравняли и производители, и продавцы, и сами потребители. Я вот, допустим, никогда там, ну, и мои знакомые никогда не будут этого делать, там, условно говоря, в автобусе, там, или в метро, или в любом другом общественном месте.
Mm-hmm. То есть люди
магазин,
сами
научились. Ни один магазин, в который я, вот, по крайней мере, хожу, не продает и даже, мало того, запрещает вход лицам до 18 лет.
Понял, спасибо. Берлинец мне тут фотографию прислал, во что он играет, War Robots. У меня товарищ работает в этой компании, которая производит эти War Robots. Все ролики, которые вы видите, игровые, это он делает. Так что я знаю про них, да, знаю. Так, пошла пропаганда против вейпа, пишет Азамадарзас. Ну, господи, как вы можете так? Чтобы не было больше желания, ремня детям сыпать надо, вот если они курят. Лена пишет нам. Вейп вредный и влияет на легкие хуже, чем сигареты, пишет Олеся Донская. Полчаса про игры. Вы реально? Нет, мы нереально. Мы уже говорим не про игры, а про вейпы. 7373948, как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, здорово, Лех.
Да, о, интересно, это мой старый друг какой-то, видимо, да?
Да, давно тебя слушаю, поэтому...
А, понял, по-товарищески, я понял. Хорошо, как вас зовут?
Меня Кирилл зовут.
Все, Кирилл, здорово, Кирюх, здорово, салам, как дела?
Здорово.
Да.
Слушай, ну я на самом деле поддерживаю эту инициативу, считаю, что нужно обязательно запретить курить в общественных местах, потому что сам парю периодически дома... И
да.
Буквально после 15-20 минут квартира вся просто в дыму. У меня жена ходит, как ежик в тумане. Так что обязательно надо запретить.
А, я, значит, недавно был... Спасибо вам большое. Не знаю, что, где конкретно это место. Просто вечером на машине увидел. Там, думаю, зайду чайку попить. Мы с товарищами были. Говорю, пошли чайку попьем. Написано там какой-то вейп-хаус или что-то такое. Думаю, ну, зайдем, какая разница. Чай-то у них по-любому есть. Я открываю дверь, а там туман. Вообще не видно никого. И я в этот туман кричу. Ребята, а у вас чай тут есть? И мне из тумана. Нет, чая нет. Я говорю, ну ладно, и закрываю дверь. И у меня вопрос просто возник. Они как там вообще выживают? Серьезно. 7373948, как они живут? Это жуть какая-то. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Станислав Матища.
Да.
Вот. Ну, по поводу запрета, не запрета, но взрослый разумный человек не будет ни курить, ни пыхтеть, ничего не... в любом общественном месте, где
взрослый,
бы...
Взрослый разумный человек, вы говорите.
Но,
понимаете, понимаете, вот это сочетание взрослый разумный человек, вот, редкое.
Человек, которому разрешено курить, это взрослый человек после 18-21, правильно?
Ну, вероятно.
Человек, который подчиняется законам, он не будет нарушать ни то, ни другое. Ну, то есть, не парить, не курить.
Ну, так и что тогда? Запретим просто и все. Введем закон. Ну?
Да, но приравнивать и то, и другое нельзя.
Нельзя.
Ибо химия процесса разная.
Разная химия процесса. Химия. Химия. Ну ладно, а вредно рядом стоять, говорит, джекпот. Джекпот, если вы зайдете в какой-нибудь вот такой, ну не кальян, а вот вейп, что-то хаос, не знаю, как называется точно, вот я зашел. Там, мне кажется, вообще вредно действительно находиться, потому что можно, мне кажется, не курить вообще там ничего, потому что ты задохнешься просто. Ты реально задохнешься, войдя туда только. Много ли у нас взрослых и разумных? Вот вопрос. Детям запретить, взрослые переходят сигареты, а мелкие наоборот. Мозгов нет, вот и курят все, это то, что вы пишете. Курение вред, хоть карандаш кури, все равно, как в анекдоте пишет. А вы курите? Нет! И другим запрещаю. Запрещать есть смысл. У нас в России любят пафосно все воспринимать. Все превратится в туманы. А так вейп — это пар, пишет Александр. Интересно. А мы голосовать будем, говорит Кальф? Ну, давайте проголосуем. Какие проблемы? Запретить курение вейпов и кальянов в общественных местах. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, запретить, 134-21-35. Нет, не запрещать, 134-21-36. Все, давайте. Ваше мнение, вот прямо сейчас здесь выражайте. Вейпы и кальяны в общественных местах запретить, 134-21-35. Не запрещать, 134-21-36. Все, вы голосуете. Они взрываются в губах, пишет Грязнуля, да. Его бычки долетали до земли и взрываются. Новички перед его искусством преклоняются. Старики молча завидуют и улыбаются. Максу трудно дышать, уже в машине прошло минуты 3 или 5. Да, ну, не помните это из нашей молодости. Аленкар Фурева говорит караэд. Ну, давайте, что? Давайте, нам нужно как-то подводить итоги голосования, идти в движение уже, черт побери. 74% радиослушателей, тем не менее, ребята, говорят, что запретить в общественных местах нужно и кальяны, и вейпы. А 26% говорят, запрещать не нужно. То бишь, большинство все-таки за запрет. В движение идем.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, где вы едете и что видите, рассказывайте. Ведь в Москве 5 баллов на данный момент. Где едете, что видите, пожалуйста, звоните, говорите, всегда вам рады. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут, еду с работы, с Москвы.
Да.
Слава богу, проехал Можайку, там, как всегда, ужас. Ну, сейчас уже по области еду, здесь свободно.
Да, здесь свободно, уже 7373948, это хорошо. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Еду по проспекту Мира в сторону области. Более свободно, чем обычно.
Более свободно, чем обычно по проспекту Мира в сторону области. Но на карте не очень-то свободно. Все-таки перед Ростокиной опять вот эти проблемы всегдашние. 7373948. Алло.
Алло, здравствуйте. Севастопольский проезд от Нахимовского проспекта очень-очень тяжело идет. Ну а Калужка, начиная от теплого стана, ну тут ахтунг.
Ахтунг. До Варшавки плоховато, поэтому проехал через Андропова, пишет Николай. Каста супер, пишет Антонио. Да, кто бы сомневался. Просто иногда надо вырастать из этого возраста, мне кажется, нам Антонио. Но иногда я возвращаюсь и вспоминаю свою молодость. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Меня зовут. Двигаюсь по Волоколамке, вернее, ползу. Как обычно, круглосуточная пробка
вообще просто ужас.
Все, ничего хорошего там и ничего приятного. Но держитесь тогда. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей. Внешний МКАД после щелчка три машины разбилось так, до такой степени, что проходные только обочины и левый ряд.
Все живы?
Ну, вроде как, да, ходят, улыбаются.
Слава богу. Слава богу, слушайте. 7373948. Самое главное, что все живы. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте, Алексей. После Яснева авария, второй ряд, вейперы на приоре догнали курильщиков классических на Kia Rio.
А, они вейперы, да? Да. И, видимо, им плохо было видно, потому что в машине стоял густой пар тума.
Да, поэтому догнали обычного курила.
Да, я вас понимаю. Недавно я догнал уже машину в пробке, в такой вот, вы знаете, как бы совсем-совсем никакой. Вот просто уперся номером в номер чуваку на поло. Чувак на поло, если ты мой слушатель. Еще раз тебе говорю, прости, пожалуйста, товарищ, ну вот как-то так получилось, что-то я уже вот зазевался, знаете, но никаких проблем не возникло ни у меня, ни у него, обе целые машины, но тем не менее будьте внимательны, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 6 минут, среда, февраль, день 8-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Ну и что, нам нужно уже поговорить, наверное, про Навального, которого приговорили к 5 годам условно на повторном рассмотрении дела Киров Леса. Че, не получился президент, да, из Навального? Сочувствую, что же сказать. Сочувствую всем сторонникам, да? Да, ребята. Но у вас есть ведь свои дела, правильно, вы можете разбрестись по... куда-нибудь в Жан-Жак кто-нибудь пойдет, кто-то в парк Горького, будете играть в питанг, пить мохито, имбирно-пряничный латте. Вы найдете чем заняться? Ладно, чтобы долго вас не терроризировать этой темой ни сторонников, ни противников Навального, я просто скажу, что да, вот раз уж у него условное дело есть, 5 лет условно у него, он говорит, правда, обжаловать будет, и это никак не скажется на его предвыборной кампании и так далее, я просто вот спрошу вас, просто задам вам вопрос и поставлю его на голосование. Вы, если вот Навальный не примет участие в выборах и не будет кандидатом в президенты Российской Федерации, вы расстроитесь. 134-21-35. Вы бы все-таки хотели, чтобы он поучаствовал, у вас есть такой интерес. 134-21-35. 134-21-36, да не, вы вообще не расстроитесь. Ну, не будет он там участвовать, да и ладно, в общем, какая разница. Не, вас это не волнует. Вы не расстроитесь, если Навальный не будет участвовать в выборах и не будет претендовать там на что-то, и не будет... не будет кандидатом в президент. 134-21-36. Вас это не волнует, вам все равно. 134-21-35. Вы расстроитесь, вы говорите, хотелось бы, всем поучаствовал, было бы интересно. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, да вообще без разницы, нисколько не расстроимся, нам все равно. Я честно признаюсь, мне хотелось бы, чтобы Навальный поучаствовал в президентских выборах. Почему, я скажу? Потому что я буду с удовольствием наблюдать за провалом Навального. Ну, то есть я буду не без интереса наблюдать за тем, как его сторонники будут рассказывать, почему именно такие цифры, почему не получается и так далее. Но, видите, как-то вот условное дело, видимо, мешает. Поэтому я в некой степени расстроен. Мне бы хотелось, чтобы он, может быть, все-таки принял участие и убедился в своих возможностях каких-то. Потому что пока он, видимо, не убедился в своих возможностях, и его сторонники не убедились в его возможностях. Они все-таки живут мечтой, а я бы хотел, чтобы они жили реальностью. Это было бы замечательно, чтобы мы все жили реальностью. Давайте остановим итог голосования. Кстати, вот смотрите, 62%, в общем-то, и сожалеют. Они говорят, да, было бы круто, если бы он принял участие в выборах как-то. Это было бы свежо, это было бы интересно. А 38% говорят, да, в общем, им без разницы, ничего интересного в этом нет. Ну, посмотрим еще, до выборов-то 2018 года, ого-го, сколько времени. То есть, может, еще отменят. Я помню, как Навального почти посадили, а потом вдруг не посадили, отпустили, и он принимал участие в выборах мэра Москвы. Даже неплохие проценты набрал тогда. Ты альтернатива будешь вместо Навального, пишет Саня. Саня, я слишком молодой, чтобы быть альтернативой на президентских выборах. Но знаете, недавно я, значит, на самом деле давно видел интервью Трампа, который, будучи еще молодым, не отрицал. Говорит, да, наверное, я когда-нибудь хотел бы стать президентом России. И я подумал, почему бы мне не начать заявлять о своих президентских амбициях когда-нибудь в далеком будущем, уже сегодня. То есть, да, наверное, когда-нибудь я хотел бы быть вашим президентом, дорогие друзья. Но пока еще рано, нужно набраться опыта, ля-ля-ля-ля-ля. Да что-то не верится в его провал, судя по тому, как его по судам таскают, пишет Игнат. Не знаю, Игнат, с другой стороны, таскание по судам привлекает к нему внимание и заставляет нас с вами говорить о нем. И заставляет, по сути, набивает ему цену. И если набить эту цену максимально, если привлечь к нему внимание максимально, а потом вдруг раз и выпустить на выборы, то, естественно, у него будет больше процент голосов, потому что подогрет к нему интерес, потому что он страдальцем выглядит. А если его игнорировать, не проявлять никакого интереса, не пытаться никак на него реагировать, то все о нем и забудут. А вы не забывайте, что у нас в России все-таки, ну так принято, и вообще в христианском мире любят людей, которые страдают, вот, страдают. На их сторону все встают. Даже если этот человек трижды или четырежды подонок, все равно на его сторону обязательно станут. В общем-то, в некотором плане история Ельцина этого доказывает. И сейчас я не хочу погружаться в эту историю с Горбачевым, Лигачевым и Ельцином. Не хочу я этим всем заниматься. Мне это пахнет нафталином. Но тем не менее, я просто привожу пример. Вот история доказывает, что у нас любят страдальцев, у нас любят тех, кому якобы что-то не дают и куда-то не пускают, и за них начинают голосовать. Поэтому я вижу два варианта развития событий. Либо условно приговорили и до свидания, и забыли о нем, либо условно приговорили, а потом в определенный момент «Выпускайте бычка!» И Навальный... Ну, правда, это так кони скачут, а не бычки, но тем не менее... Прибежал и... И копытом, да? Вот как это будет происходить. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, по мне, так он такой же проходимец, как и многие, на самом деле, которые даже сейчас там...
Всем, все мы проходимцы, так или иначе.
Ну, в целом-то да. А второе, что хочу сказать, даже если гипотетически, например, он стал президентом, но мне кажется, Ельцин 2.0 не выдержит, правда, не выдержит.
Они выдержат, вы говорите. Я понял. Выпускайте Кракена, пишет Николай. Трамп президентом России, пишет Вадим. Пока он не заявлял такие амбиции. Ему бы со своей страной справиться. Там Конгресс на него давит. И говорят, что хотят принять определенные там законы, какие-то решения, чтобы Трамп не мог самостоятельно отменять санкции в отношении России. У него там проблем хватает, поверьте. Подозрительно, что его государство так прессует. Как правило, система боится сильных, пишет Владимирович. Как бы вам сказать, Владимирович, государство может по-разному прессовать. И, на мой взгляд, для политика наихудший результат – это забвение. Ну, то есть, если его забыли и просто его нигде не показывают, и все. Условно, даже вот околополитические люди, такие как вот Чаплин, я напоминаю, некогда бывший в топах абсолютно всех новостей, связанных с нравственностью, моралью, церковью, взаимоотношениями церкви и общества, где он сейчас? Он предан забвению, и всем плевать на него. Вот, а Навального забвению не предают. Вот я хотел бы обратить на это внимание. Навального держат в повестке, держат. Специально, не специально, мне неизвестно. Я могу лишь предположить. Но он, тем не менее, в повестке. Либо он такой талантливый и сам умеет держаться в повестке. Ну вот. Понимаете, вот как дело Пусси Райт, например. Они, конечно, не политики, но лезли в политику. Да, это такой политический акционизм. Опять же, в нужный момент их держали в повестке. И почему-то этот нужный момент совпал с теми активными протестами, которые происходили на улицах Москвы. И тогда все это протестное движение вдруг потеснилось, и все начали говорить не о тех, кто вышел на улицу, а о тех, кто танцевал в храме. И внимание человеческое было переключено. Вот я до сих пор уверен, что Пусси Райт подавили протест, по сути. Во многом помогли подавлению протеста, вот, который был тогда на болоте на Сахарова. Но не суть. А потом их просто забыли, и все, их нет, их не существует, смотрите. Их просто нет. Навального не забывают. Специально или не специально, не могу сказать точно. Но он вот всегда в новостях. Чуть-чуть мы о нем раз забудем. Пожалуйста, Навального приговорили условно. Мы опять о нем говорим. Опять мы прислушиваемся к тому, что он сказал. Опять нам интересно, что будет дальше. На выборах для привлечения внимания нужна интрига. Навальный классно подходит для этой роли, говорит сантехник. Ну что ты несешь? Какой-то денек, какой политик? Кто он такой вообще? этот кусок и так далее, пишет 96-й. Вы по поводу Навального, что ли? Поймите правильно, многие, допустим, и про Трампа говорили, что он не политик, а потом вот такая ситуация. Вот. Я ко всему отношусь как, знаете, с научной точки зрения. Мне просто интересно наблюдать. Я сторонний наблюдатель. И мне интересно, как человек развивается или не развивается, или закапывает себя сам, копает себе могилу, так скажем. Мне это интересно вот понять, как это все устроено. И зачем сейчас Навальный, например, в информпространстве? Кому это выгодно? Кому это интересно? Как дальше это будет использовано? Сам он это инициирует? Или кто-то ему помогает? Если кто-то помогает, то кто? Если этот кто-то помогает, то какие цели он преследует? Правильно? Ну, то есть это же интересно. Либо я просто начинаю играть в конспирологию, потому что так мозг заточен, я ищу что-то сложное в простом, а на самом деле ничего не происходит, просто Навальный преступник, и его приговаривают условно к 5 годам. Все, вот и не более того. И он поэтому не может принять участие в выборах. Либо так. Такой вот вариант. Очень простой. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, вечер, вернее, Александр.
Да, Александр.
Я вот не могу понять, а почему столько желчи-то к Навальному? Он что вам плохого-то сделал?
А почему
я
желчи?
Я вообще не могу понять, кому из людей он что-то плохого сделал.
Не, я понять не могу, где вы желчь-то увидели.
Ну, слышу я ваши слова.
Кстати, ну, знаете? Слушайте, знаете, как говорят, знаете, как у нас у православных говорят?
Да.
Когда кажется, нам креститься надо. Понимаете, может, вам показалось? Обратите внимание на это.
Нет, точно, Алексей. Ну, это проскальзывает во всей... Во всех передачах ваши радиостанции, где о Навальном говорят, никто положительно на него не смотрит никогда.
Я вообще на него никак не смотрю.
Это тоже уголовное дело, а тот, кто вообще захочет смотреть, это есть в Ютубе ход дела. Смеяться будете, за что человек судит.
Смеяться будете. Я понял, спасибо большое. В чем прелесть? В чем прелесть? Вы вот сейчас позвонили, все как ломанутся в YouTube и как начнут это все смотреть. Почему есть некий скепсис, да, во мне, если вы его услышали? Ну, потому что я не верю, что человек может сразу стать президентом, понимаете? Ну, то есть я не верю, что человек, гуляющий по улице, может стать президентом, вот. Ну, я вот в это не верю. Я верю в то, что человек должен иметь административный опыт, политический крупный опыт какой-то. Я думаю, что человек должен нарабатывать свой опыт. У него должна быть мощная команда, он должен представлять эту команду. Мы должны понимать, куда он, что идет. Меня удивляет, когда люди претендуют только на президентское кресло и на что больше. Вот чем обоснован мой скепсис? То есть, понимаете, как бы вам это объяснить? Завтра, допустим, Леша Гудошников скажет, что он вот хочет быть президентом, и все, мне просто возраст не позволяет. Ну, допустим, мне позволял бы возраст. Я бы сказал, я хочу быть президентом. Вы бы испытали скепсис по этому поводу? Конечно, вы бы сказали, а почему, Алексей? Леша, а почему? Я говорю, как почему? Надо поднимать Россию с колен, я бы сказал. А почему ты будешь поднимать Россию с колен? Ну, потому что я. А ты не хочешь заняться, может быть, какой-то политической деятельностью сначала, привлечь в ряды своей партии, значит, создать партию, ладно, создать, привлечь туда побольше людей, выиграть там, выиграть сям. Ты не хочешь вырасти административно? Не, я хочу быть президентом. Ну, ладно, хочешь, ну, как бы, хорошо. Посмотрим, что у тебя получится. Удачи тебе, всего доброго. Жму тебе твою крепкую, амбициозную руку. Человек должен быть солидным, жизненным опытом, патриотом и уметь общаться с людьми, говорит Саня. Ну, там разные критерии. Во всяком случае, хозяйственный опыт-то должен быть у человека. И опыт в большой политике. Какой, хотя бы какой-то, понимаете? Вот с чем может быть связан мой скепсис, если вы его находите? Но я сказал бы, что это не скепсис, это критика скорее. То есть я критически подхожу к таким вещам. Ну, вот еще сейчас пошел разговор, что кандидатом от оппозиции, единым таким кандидатом от оппозиции может быть Касьянов. Мне всерьез на это смотреть? Мне со скепсисом на это смотреть? Мне как на это смотреть? Действительно, это человек конкурент или нет? На мой взгляд, вообще нет. И это несерьезно, когда подобные кандидатуры выставляются. И зачем это делать? Это просто размежевывать свои же какие-то активы политические, да, вот этих людей, которые за тебя должны были голосовать, или ты предполагаешь, что они за тебя будут голосовать. У меня такое ощущение, что некоторые люди, ну, просто они заняли некую вот эту нишу оппозиционную, чисто словесную такую, демагогическую. И, видимо, это помогает им зарабатывать некие дивиденды, а может быть и деньги, и они их зарабатывают. Ну и слава богу, ну зарабатывают. Че, я им ничем не мешаю, я их никуда не сажаю. Правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете,
да.
Вот как как раз господин Касьянов, вот всем вашим требованиям, которые вы сейчас перечислили, он больше соответствует, чем Навальный.
Наверное.
Вот, например, на Навального мне абсолютно параллельно. А я сам за Путина, но если, например, Касьянов бы выставил, у него административный опыт есть работы.
Да, ну здесь есть одна проблема.
Есть одна. Харизматичный такой лидер. Очень было бы интересно посмотреть, например.
Я согласен с вами в каком плане. Харизмат. Касьянов харизмат. Касьянов большой человек физически. У него очень такой серьезный голос. Он практически басом говорит, он такой бархатный. Но я смотрел дебаты с участием Касьянова, и это всегда что-то очень странное. То есть он говорит басом, практически такой баритон басовитый, он говорит вроде бы что-то очень важное, но очень глупое. В итоге я не понимаю, как это происходит, но это так работает. А по поводу административного опыта, например, Касьянова. Административный опыт может быть позитивный, а может быть негативный. То есть понимаете, какое дело? Когда я говорю административный опыт, я не имею в виду любой опыт. Я не имею в виду любой опыт. И если бы сейчас, может быть, это прозвучит странно, например, вот вдруг реинкарнировался бы Борис Николаевич Ельцин. Вот так вот получилось. Ну, так получилось. Вот он ожил. И он бы, например, баллотировался в президенты. Да, вот он пошел в президенты. Я бы за него ни за что не голосовал. Да, у него дичайший административный опыт. Он очень большой, крупный административный опыт, но при этом он крайне неуспешный, этот административный опыт. То есть это тоже важно, правильно? Кстати, Навальный собрал много денег на кампанию. Возвращать-то будет или нет, говорит Хармига. Он говорит, что он будет бороться и дальше, и будет принимать участие в выборах. Поэтому тут он не собирается сдаваться. Это его право, и пускай он занимается, и его сторонники вот, вдохновляются его идеями. Пожалуйста, пожалуйста. Я видел, там люди приходят в избирательный штаб. Он-то Милонов борется с этим избирательным штабом, говорит, что его нужно запретить. Не знаю. По собственному опыту могу сказать одно. В каких я программах не участвовал, в качестве ведущего или в качестве гостя приглашенного, где я как-то пересекался с оппозиционерами нынешними, не в упрек им будет сказано, им надо давать говорить, я так считаю. То есть нынешним оппозиционерам нужно давать говорить максимально много. Почему? Я сейчас сразу же отвечаю на свой вопрос. Потому что они скажут такое, что не понравится никогда большинству. Все. Ну, допустим, приходит вот некий оппозиционер, сейчас я приведу его пример, ну, допустим, это Гозман. Ну, вот, допустим, есть такой Гозман. Уважаемый оппозиционер, насколько я знаю, многие к нему очень позитивно относятся, я лично нет, но тем не менее. И он что-то говорит. И вот он говорит, отдать Крым. Ну, и мы прекрасно понимаем, что вот за такого человека никто никогда в России не проголосует. Ну, кто-то проголосует, но это абсолютное меньшинство. Поэтому какая, в общем, к черту разница? И если он это скажет, это даже лучше, чем если он это не скажет, и никто этого не услышит. Но я считаю, что оппозиции нашей надо давать говорить, много надо давать говорить, и с наслаждением это все слушать нам. И поверьте мне, они сами себя закопают, эти люди. Вообще, вы обратите внимание, вот я даже не об оппозиции скажу, я и вполне себе о провластных людях скажу. Вот есть такая партия власти у нас, «Единая Россия». И в «Единой России», например, есть Наталья Поклонская, пример которой я люблю приводить, которая в определенный момент получила право говорить. Она воспользовалась этим правом и совершила, по-моему, три ошибки. Сейчас, как я понимаю, не знаю, на административном ли уровне это решено внутри «Единой России», либо просто по-товарищески ей посоветовал кто-то, она перестала высказываться в общественном поле. Но, на мой взгляд, репутационный удар по «Единой России» она нанесла намного больший, чем противники «Единой России». То есть, вот, пожалуйста, ты берешь депутата любого, представителя любой партии, оппозиционный, провластный, и если ты хочешь, вот ты жаждешь, чтобы этот человек отвадил от себя аудиторию, давай ему говорить. Говорите как можно больше. Все, и человек сам все сделает своими руками. Все же элементарно. На мой взгляд, так. Потому что мало кто умеет выстроить правильно свою риторику. Мало кто над этим думает. Мало кто это прорабатывает, сидя дома часами. И начинается вот эта клоунада словесная. Что с одной стороны, что с другой, что с третьей. Правильно? Правильно. Чтобы им было что говорить, было бы что им говорить, вот в чем дело, пишет Вадим. Так это и замечательно, Вадим. Если кому-то нечего говорить, и ты его заставляешь говорить, ему говоришь, пожалуйста, говорите. Он ведь покажет, что ему нечего сказать. И это сразу будет понятно. А люди-то не глупые. Электорат-то, наверное, не глупый, правильно? И он сразу поймет и сделает выводы. Но это если исходить из того, что электорат не глупый. Вот как бы так. Не знаю, какая у вас концепция. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Петр, Москва.
Да.
58 лет.
Да, Петр.
Знаете, ну, сначала реверанс в вашу сторону. Вы очень, скажем, грамотно ведете передачу.
Ну, вот давайте вы... без этого. Значит, давайте.
Так вот, насчет того, что говорить о позиции давать надо, это бесспорно. Значит, но на сегодняшний момент, знаете, я последние 10 лет, как минимум, был противник Путина.
Угу.
И вдруг последний год я ловлю себя на мысли, что я не за Путина, но уже и не против.
И не против.
И на сегодняшний день, с моей точки зрения, альтернативы нет, и он обречен на победу.
Обречен на победу, это страшно звучит немного.
А вы знаете, не страшно. Значит, на сегодня, обратите внимание, в мире дефицит вообще личности.
Uh-huh.
Вот и вся история. Значит, и на их фоне наш президент просто красавчик.
Uh-huh.
А это первый момент. Но, значит, огромную ошибку он делает, огромнейшую.
Вы думаете?
Значит,
так.
Внутри в экономике. И поэтому наша с вами задача, внимание всех просто обратить именно на экономику, на наше правовое поле. Вот человек звонил, который говорит, посмотрите, за что того же Навального судили. Uh-huh. Меня судили недавно. Обхохочешься. Но если бы кого-то другого осудили меня. Uh-huh. И осудили.
И было уже не смешно в связи с этим. Я понял. То есть вы говорите, нужно обращать внимание на внутреннюю политику и больше с этим работать. Ну, не могу с вами не согласиться. Внешняя политика, и многие об этом эксперты говорят, и именитые люди, очень серьезные, она как-то выправилась. И она стала в некоторых моментах блистательной даже. Некоторые так утверждают, эксперты. А вот во внутренней политике есть изъяны, есть проблемы, в частности, из-за того, что она зависит от внешней. И приходится ей, наверное, в какой-то степени жертвовать. Полностью согласен со слушателем, пишет Вадим. Им надо тренироваться, для этого годятся и суды, и митинги, пишет Старый. Да, митинги — это, кстати, устаревшая форма волеизъявления. Это уже несерьезно и неинтересно. Поменьше лизоблюдов слушайте, пишет Юрий. Юрий, я слушаю всех и не хочу, чтобы вы скатывались в оскорбления людей. Кажется, Черчилль сказал, основной аргумент против демократии — пятиминутный разговор с избирателем, пишет Хармига. Ну, может быть, и Черчилль сказал, я вам точно не могу сказать, но, тем не менее, факт остается фактом. Если ты хочешь, чтобы человек сам себя закопал, дай ему говорить. Вот я это много раз видел и много раз слышал. И более того, как ведущий, в роли ведущего выступая в дискуссионных программах, я обратил внимание, вот я просто делюсь с вами впечатлениями внутренними. Когда люди говорят, и у определенного человека возникает вот такая манера общения. Дайте мне сказать. Вы не даете мне сказать. Вы меня все время перебиваете. В этот момент ты останавливаешь всех и говоришь, говорите. Человек выговаривается за считанные секунды, и все. И ты просто говоришь, все, и это все, что вам было сказать. То есть вы так долго кричали, дайте мне сказать, потому что вот что вам есть сказать? Нет, у меня есть еще что сказать. Что еще у вас есть сказать? Нет, я не буду говорить. У меня реально в программе, у меня так вели себя эксперты. Дайте мне сказать, пожалуйста. Нет, я не буду, я обиделся. Обиделся, здоровый мужик, здоровый лоб, обиделся. О, как смешно. Понимаете? То есть говорить, пожалуйста. И тут же, и наблюдаем только. Дали говорить, сами молчим и анализируем. Анализируем. Критический подход. В движение. 7373948, телефон прямого эфира. Правда, вы можете не соглашаться с моей концепцией, и тем более с этой концепцией могут не соглашаться в Кремле. Потому что кто я есть? Я просто паренек, сидящий здесь. В эфире радиостанция «Говорит Москва». Все, где вы едете, что видите, рассказываете. В Москве на данный момент 4 балла. И вы что-то там где-то едете, правильно? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, я Дмитрий, Москва.
Да.
И прошу прощения. Но вот мне кажется, немножечко все-таки, конечно, однобоко идет рассмотрение вопроса. Мне кажется,
по движению?
Вы смотрите, когда говорите об оппозиционерах, например, вы не упоминаете такого человека, как Мальцев, например. Вот он вчера тоже выдвинулся в президенты.
Интересный человек. Я его когда-то... Давайте я упомяну, просто хотел в движении поговорить. 4 балла в Москве сейчас. Я видел Мальцева. Меня человек повергает в ужас. Просто в ужас. Я в ужасе, когда я вижу его выступление. Если вам так будет удобно. Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 в Москве, 95,5 в Твери. Также идет трансляция в Инстаграм. У меня Гудошников, находите, подписывайтесь и можете здесь писать свои сообщения. И сейчас я бы хотел попробовать связаться с автором и ведущим программы «Родина слонов» на нашей радиостанции «Говорит Москва», Михаилом Родиным, потому что вот сегодня, насколько я знаю, в Московском международном доме музыки награждение уже, наверное, прошло финалистов и лауреатов третьей Всероссийской премии «За верность науке». Так вот, наша программа «Родина слонов», она вошла в шорт-лист премии вот, СМИ. Да, проекты таких СМИ. То есть это научный проект в СМИ. И там и культура, наука, вот «Говорит Москва», «Наука и жизнь», «Популярная механика». Наши коллеги с «Эхо Москвы» тоже принимают там участие. И я бы просто хотел узнать, чем это все закончилось или не закончилось. Кто победил-то, черт побери? Это же интересно. Но если не получится дозвониться, то ничего страшного. В любом случае, это уже хороший результат. И кто бы не победил, того я поздравлю. Правильно? Рейган тоже актером был, Альбертинов говорит. Да, кстати, это относительно политиков и тех людей, которые не занимались политикой, а потом в нее шли и реализовывали себя. Не профессионалов. Порой такое бывает. Да, порой такое бывает. Удача. С другой стороны, Сталин был семинаристом, понимаете, а был еще один художник. Ну что, у нас получается связаться или нет? Получается или нет? Да, получается. Ну и замечательно. Давайте уже выходить на связь, сколько может там трещать. Мы же уже должны же хотя бы как-то понять, о чем говорим. Итак, с нами на связи Михаил Родин, автор и ведущий программы «Родина слонов» на радиостанции «Говорит Москва». Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
добрый
Михаил, вечер. Ну, у меня первый вопрос. Уже, я так понимаю, всех наградили. Кто победил?
В нашей номинации «Лучшая радиопрограмма» победила программа «Гранит науки», которая выходит с 98-го года на радио «Эхо Москвы». Да,
то есть наши коллеги.
Мы остались финалистами.
Ну, да. Мы остались финалистами. Но, тем не менее, вы уже поздравили, наверное, коллег?
Нет, еще тут продолжается концерт Игоря Бутмана, поэтому еще пока не было такой возможности, но, естественно, как только все закончится, я их поздравлю.
Но, тем не менее, понимаем, что мы в этот раз победителями не стали, но я вас хочу поздравить с выходом в финал, я думаю, это очень хороший результат, и, я так понимаю, эта премия, она ежегодная, правильно?
Да, она вручается уже третий год подряд, да.
Да, и вот, может быть, в следующем году тогда как раз будет победа. Но, тем не менее, вот то, что вы стали финалистом, то, что вообще в эту премию, в шорт-лист попали, вы считаете это каким-то признанием? Это действительно очень серьезно. То есть объясните нам, потому что мы не знаем, насколько серьезна эта премия, насколько она серьезно вами воспринимается и коллегами.
Ну, смотрите, я действительно считаю, то, что я попал в финал, тем более, практически с первого раза, это действительно, я считаю, своим достижением, просто потому что, если посмотреть на список победителей прошлых лет и номинантов этого года, и в нашей номинации, и в других номинациях, честно говоря, начинают трястись коленки, потому что там очень часто встречаются имена ученых с мировыми, и с мировым именем, с мировой известностью, вроде Андрея Анатольевича Залезняка, биолога Гельфанда, генетика. И коллеги, да, которые участвуют, они, естественно, все совершенно заслуженные люди. Большинство из них гораздо опытнее меня, например. Вот, поэтому я, честно говоря, почел за честь сегодня в начале церемонии выйти на одну сцену с ними, когда представляли всех номинантов. Вот. И я действительно надеюсь, что в следующем году из финалистов уже можно будет.
Михаил, просто коротко напомните, я знаю, что ближайшая ваша программа, она в субботу в 11 утра, правильно?
Да.
О чем будете говорить, вот давайте нашим слушателям как-то подскажем, и они уже будут внимательно подключаться и с вами вместе как-то взаимодействовать в эфире.
Да, в ближайшую субботу у меня в гостях будет один из самых наших видных антиковедов, Сергей Георгиевич Карпюк. Он будет рассказывать про самый старый, самый первый и самый авторитетный исторический журнал в нашей стране, который был основан еще при Сталине, называется «Вестник древней истории». Там совершенно очень интересная история этого журнала, как ее создавали прямо перед войной, когда, казалось бы, в принципе никому не было дела до науки, Сталин лично решил, что в нашей стране должен быть авторитетный журнал, который публикует последние данные о
древней истории.
Понял, вот, спасибо, Михаил. Я еще раз вас поздравляю с выходом в финал. На следующий год ждем победы. И, в общем, поздравьте от нас и коллег с «Эхо Москвы».
Хорошо, спасибо большое, да.
Спасибо, до свидания. Это был Михаил Родин, автор и ведущий программы «Родина слонов» на радиостанции «Говорит Москва». Замечательная программа о науке, о просвещении в России. Наверное, в то время, когда некоторые смотрят у нас что-то про гадалок, экстрасенсов, астрологов и прочих шаманах, полезны такие программы. И полезны такие программы послушать и что-то для себя открыть. Так что давайте, ребята, у нас все хорошо, круто. Да, мы в этом году не победили, но это не значит, что мы не победим в следующем. Так что поддерживайте Михаила и вообще поддерживайте «Говорит Москва» 94.8. Дальше погнали. Пам-пам-пам-пам. Забыл, что гнать я сам должен и нажимать кнопку. Такое вот бывает. Ну что, мы, наверное, дальше пойдем и вот о чем поговорим. В США предложили требовать пароли от аккаунтов в соцсетях при выдаче визы. Интересная какая штука. То есть, если ты едешь в США, чтобы тебе выдали визу, ты должен отдать свои пароли от соцсетей. Как вам такое? И американские посольства действительно могут начать запрашивать такую информацию, сообщил министр внутренней безопасности США Джон Келли. Цитирую. «Если они въезжают, мы можем запросить у них информацию такого рода. Если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать», сказал он в эфире Fox News. «В связи с этим я хочу вам задать вопрос. Не хотите или не хотите, там, хотите или не хотите вы в Америку, а на что вы готовы для того, чтобы попасть в США? На что вы готовы?» Вот так сразу обострю вопрос. Те, кто ни на что не готов, те ничего и говорить не будут. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. На что вы готовы, чтобы попасть в США? Видите, они могут даже пароли затребовать. «Вы лучшие», пишет Вадим, спасибо большое. «Я бы не поехала», как Гелия говорит. Ну а почему бы и не поехать? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло?
Да.
Алло?
Да.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Алексей, а вы чего взяли, что коллеги с «Эхо Москвы» вам коллеги? Вы же то их чморили, а теперь они вам коллеги.
И когда это я их чморил?
Да не знаю, вот недавно как-то. Вот же, чтобы меня на «Эхо Москвы» позвали, да я их там всех там в гробу видал.
Ну так я и не пойду. У нас с ними расходятся взгляды. То есть мне там делать явно нечего. Это я коротко отвечу. А по поводу того, что они, конечно, коллеги. Конечно, мы же работаем все на одном поле. Да, но мы с ними не есть соратники. Коллеги, но не соратники. Но для того, чтобы быть успешным человеком, это вам я так расскажу, надо уметь радоваться победам других людей. Безусловно. И я думаю, что коллеги с «Эхо Москвы» оценили наш индекс цитируемости, который почти в два раза выше, чем у них. И они тоже за нас рады. 7373948. Правда ведь? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да.
По поводу соцсетей и паролей к ним, хотел бы сказать, что если это делает США, то это все для требований безопасности, конечно, и так далее. А если бы это ввели у нас, требование сдать пароли, например, при выезде из России или въезде в Россию, неважно, то это бы, конечно, да, спецслужбы, 37-й год возвращается и так далее. Там, 84-й год на подходе Орлова.
То есть вы здесь говорите... Вы обозначили сейчас как раз-таки политику двойных стандартов. То есть мы бы хотели сейчас услышать вопли, ну, хотя бы не вопли, а возмущения скромные, либеральные, прозападной общественности, которая бы сказала: о боже, куда катится Америка, как они могут, тоталитарное общество. Но мы этого не слышим пока, да? Вы об этом?
Ну, я думаю, что нет, наверное. Так-то я вообще в США хочу поехать в ближайшие пару лет с женой. Вот, там, шоссе 60 и одноэтажная Америка, посмотреть вот это все. Ну, даже вот не знаю, у меня и соцсетей-то особо нет, какие им пароли.
Ну, тогда и классно, тогда классно. Юрий говорит, есть разница, в США требуют пароли не у своих граждан, а у приезжих. Интересно, Юрий, в том плане, что это, конечно, демократично. 7373948. Конечно, просто отдать пароли и пускай смотрят, чем ты живешь, с кем ты переписываешься, о чем ты говоришь, вся твоя личная жизнь как на ладони. Правда ведь? Классно в демократии жить. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте. А США просят пароли от соцсетей. Если бы они просили бы пароли от Одноклассников и от ВКонтакте, Это интересно. А зачем им пароли от Фейсбука, если они про него все и так знают сами?
Ну, я понял, о чем вы говорите. Но они могут ведь и от этих... То есть здесь не обозначены какие соцсети. Любые соцсети. Любые соцсети. Левый аккаунт, и ты в США, пишет Дима. Создал бы зеркальную страницу, пишет Константин. Не стало бы восхищаться американской демократией, пишет слушательница. И пусть просмотр некоторых аккаунтов в соцсетях небезопасно для психики. Так победим, говорит Восток. Если я бы удалился из всех соцсетей, пишет Евгений. Ради того, чтобы попасть в Америку, вы бы удалились из всех соцсетей? В России все равно лучше, пишет Данила. А в чем проблема дать пароли, а потом по быренькому их сменить, пишет Наталья. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Илья, точно пароль? Потому что аккаунт это не пароль, а собственное имя.
Смотрите, в США предложили требовать пароли от аккаунтов в соцсетях при выдаче визы.
Окей, все, я не еду.
Все, я понял. А если аккаунтов нет совсем, то и требовать нечего. Если у вас нет аккаунтов, то и пароли американцам не нужны. И если у вас нет жены, то она не уйдет другому. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Алексей, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете... С моей точки зрения, ну, не страшно, хотят они посмотреть, пожалуйста. Мне кажется, это такой, знаете, элемент некого доверия, потому что если они захотят посмотреть, они и так посмотрят.
Элемент некого доверия.
Да, да.
Это такое, знаете, такое, это как доверие в БДСМ, вот, понимаете. Ты меня бей, но не сильно, и как бы есть стоп-слово.
Не согласен я, не согласен.
Нет, да. Есть стоп-слово, если я его скажу. То есть, да, ты можешь, конечно, заглянуть мне в зад. Можешь. Но делай, пожалуйста, это аккуратно и будь со мной ласков, пожалуйста. Вот. Дорогой американец, пожалуйста, если уж ты и заглядываешь в зад, ну, пожалуйста, делай это аккуратно. Не приноси мне боли. Элемент некого доверия. Мне понравилось. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, добрый вечер, Вадим меня зовут.
Да.
Ну, знаете, на самом деле это достаточно двояко по одной простой причине. В принципе, вот я, например, могу сказать, что мне скрывать нечего, и свои пароли отдать мне, так скажем, не на класс.
Ну а как же ваши фотографии из душа, которые вы рассылаете всем своим женщинам?
Лёш, я лох, наверное, такой, что последний. У меня нет таких фотографий.
Это что же?
Вот, к сожалению.
Чем вы вообще? Вот. Зачем вы? Как вы живете-то, я не понимаю.
Да просто вообще жизнь мимо проходит,
ну,
понимаете?
Да, ну да.
Вот. А с другой стороны, что еще хотел сказать? С другой стороны, в принципе, это какая-никакая личная такая информация, хотя понятное дело, что все твои фотографии там и прочее, они и так видны и так далее. Но как-то не очень приятно это на самом деле. Хотя, с другой стороны, мне не жалко.
Ничего такого
компрометирующего у меня там нет.
Я понял. Спасибо большое. Дмитрий говорит, советую ли я кинезаторы, которые рекламирую? Дмитрий, очень глупый вопрос. Я никогда ничего не рекламировал. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей зовут.
Да.
Ну, на самом деле, аккаунты, все зависит от людей. Потому что если ты хочешь куда-то ехать, вот, и тебе говорят, нужно сделать то-то, то-то. Ты сам для себя решаешь, готов ты на это.
Ну, вы готовы? Вот так вот, если вам говорят, я хочу в Америку, вы говорите, ну, давай пароли свои, что, посмотрим, что у тебя там. Что сделать?
Я, в принципе, не готов.
Я не готов. Да пошли они, в самом деле.
Если в другую, там, другая ситуация, да, то, может быть, и готов.
Ну, правильно, они сейчас возьмут мой пароль. Они сейчас возьмут мой пароль от Инстаграма и начнут вести прямые трансляции вместо меня, вот сейчас, которые я веду.
Ну, возможно и так. Просто, я говорю, это все, это как с девушкой, да, грубо говоря. Если ты готов на блондинку там с голубыми глазами, голубыми волосами, да, там ей что-то доверить, вот. Ты готов. Если ты не готов, значит не готов.
Не готов. Что интересно, почему ты именно блондинка с голубыми глазами? Давайте так, если ты любишь женщину, но у нее есть странная привычка рыгать зычно, то люби ее такой, какая она есть. Такой вот готов любить женщину, которая зычно рыгнула где-нибудь в присутствии людей и любит это делать. То люби. Не готов, то и не люби. Дать им пароль и сменить его через одну минуту. Субри говорит, русский народ найдет лазейку, Рунец говорит. Да пусть наши службы тоже требуют пароли, только в России никто не едет, кроме таджиков и узбеков. Кукуевич говорит, неверно, Кукуевич, неверно, не смотрите вы статистику. В чем проблема создать фейковый аккаунт, пишет Чучу. Вы будете обманывать американцев? Вы хотите обмануть американцев? Если накидать в аккаунт фото геев, возможно, мигом получишь визу, пишет Сергей. Это смешно, правда. И восхвалять... Сейчас, значит, начинайте, те, кто собирается в Америку, начинайте восхвалять Америку в переписках, восхвалять Обаму, восхвалять демократию. Кстати, у многих, я думаю, не будет никаких сложностей с этим. У них и так все время восхваляются в личных переписках и Америка, и Обама, и демократия. Я знаю, что Обама уже не президент, но он занялся кайтсерфингом, как-то так это называется, по-моему. Очень приятно за ним наблюдать, когда мир в огне, в войне, а он вот где-то там, в океанах, морях. Прекрасный человек. Ага, даешь ты им свой пароль, и какой-нибудь шутник из АНБ начнет постить от твоего имени запрещенную в РФ информацию, говорит Игнат. Вот и пожалуйста. Американцы русские не понимают, говорит Виталий. Да я не против отдать, но кому и что они будут писать от моего имени, пишет слушатель, который, кстати, подписался Ельцин. Все-таки он ожил. Дальше пошли. Предприимчивый русский народ. Так, Иванка отстояла ЛГБТ, говорит Ксюша. Ну и чё? Какая мне, собственно, разница? Ой, у нас осталось совсем немного времени до конца эфира и много разных еще тем, но я хочу вот какую тему затронуть. Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое. Художественный руководитель Гоголь-центра снимет фильм о Цое. И сценарий написал Михаил и Лили Идовы. Биографическая картина затронет период конца 70-х, начала 80-х годов, когда 18-летний Цой готовится и записывает свой первый альбом. Сюжет будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта. Что последнее снял Серебренников, я видел этот фильм «Ученик». Фильм такой, знаете, интересный. Фильм сатиричный. Фильм мне понравился. Хотя до этого к Серебренникову я относился со скепсисом. Поэтому, я думаю, может быть, фильм о Цое тоже получится интересным и каким-то живым, необычным. Таким, может быть, мы Цоя еще не видели. Так что я жду. Но я хочу задать вам вопрос немного о Цое, чтобы вы сказали. Вот это восприятие. Насколько я понимаю, Цой до сих пор фигура спорная. И многие его и любят. Вот уже люди пишут, Цой жив и так далее. А многие не любят и говорят, что музыка его неинтересная, слова они даже и не слушают. Вообще, кто такой Цой в нашей культуре сегодня? И тот культ, который когда-то был вокруг Цоя, все эти стены Цоя и прочее, сохраняется ли он? Живет ли Цой в народе, так скажем? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Можно звонить и говорить. Цой антисоветчик, говорит Туман Ёшка. Цой не гуд, лето в бог, пишет Вадим. Вот, видите, уже пошли споры. Как вас зовут, алло? Алло, алло, нет, не получилось. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Скажи, меня зовут.
Да.
Знаете, был удивлен, дочке 21 год, ну сейчас, племяннику там 30, все время в дороге там 10 лет назад слушали Цоя, они тогда его тоже слушали, угу. И говорили, что молодежь слушает его.
Вы знаете, хочу вам вот поделиться своим впечатлением вообще о группе Кино и о творчестве Цоя. Относился со скепсисом, мне никогда не нравилось. Я всегда любил тяжелый рок. Если вы слышали заставку моей программы, ну там не рок, но тем не менее, да, new metal.
Ну да, мы когда с вами обсуждали, по-моему,
Но потом, как-то я начал прислушиваться, как-то мне это все стало нравиться. Не знаю, чье творчество повлияло, наверное, Балабанова на меня. И как-то я вот, понимаете, почувствовал что-то родное в этом.
Ну вот я был удивлен именно тому, что молодежь, вроде дети, и слушают Цоя, и спрашивал, что вы в нем нашли такого, и он же не современный. Он говорит, да нет, вполне себе современный. Uh-huh. Дочка тоже слушает рок, там, я не знаю, Arctic Monkeys и так далее.
Да, понял, спасибо большое. Вот интересно, как получается, правда? Обожаю, пишет Тамариска. Молодежь уже не та, пишет Андрей. Простите, но Высоцкий и Цоя для меня вообще ничего не значит. Алкарбац говорит. Вы знаете, к Цою я пришел, Высоцкого пока еще не прочувствовал, честно скажу. Но есть у меня ощущение, что может пройти какое-то время, и я начну слушать Высоцкого. Почему так происходит? Ответ у меня на этот вопрос нет. Ну, так происходит. Высоцкого читать, говорит Туман Ёшка, жив в моем сердце всегда, пишет отец Федор. А я, наоборот, совсем отошел от Цоя, пишет Вадим. Через призму прожитого начинаешь его понимать, пишет Альберта. Чуть позже и Высоцкий пойдет, пишет Дмитрий, вот как раз. Цой легенда конца 80-х, 709-й, пишет. Цой свое время, как и всем, пишет Цой, 67-й. Цой проект ЦРУ, пишет 99-й. Цой шаман, пишет 32-й. Ладно, дальше будет рубрика «Москва едет», а я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.